На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кети Бучаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Владимир Путин на саммите СНГ в Астане заявил, что поступает в Украине правильно, но подвергать ее массированным атакам больше не будет. Партия европейских социалистов на Конгрессе в Берлине поддержала перспективу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Оппозиционная партия «Лело» внесла в парламент законопроект об установлении визового режима для граждан России как государства-оккупанта. Чем ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе? Итоги от «Кавказ-реалии». Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. В минувшую пятницу в Астане на саммите СНГ Владимир Путин обещал больше не обстреливать украинские города. Он больше не грозит ядерным оружием. В Киеве считают это следствием обещания США и Европы построить в Украине эшелонированную систему ПВО, а также отсутствием ракетных резервов у России. Эксперты склоняются к тому, что в Москве осознали серьезность предупреждений Запада о катастрофичном для нее ударе возмездия. При этом глава Кремля продолжил шантажировать оппонентов возможным выходом из зерновой сделки. События отслеживал Владимир Унанянц.
Массированных обстрелов украинской территории больше не будет, во всяком случае, в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. По словам главы Кремля, поставленные задачи уже выполнены.
Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов, там,
7.
Значит, не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они их добирают, эти объекты, постепенно. И нет необходимости в массированных ударах. Но, во всяком случае, сейчас, пока.
При этом российский президент продолжает настаивать, что его решение о начале войны и все последующие необходимости, он не жалеет ни об одном из них.
То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно.
К тому же российский президент видит возможность пересмотра зерновой сделки, если, как он выразился, подтвердится подозрение Москвы в том, что к подрыву Крымского моста могут иметь отношение зерновые коридоры, через которые взрывчатка могла быть доставлена из Украины сначала в Болгарию, а затем через Грузию и Армению в Россию.
Если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа, выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора.
Заявления Владимира Путина, в которых многие заметили снижение агрессивной риторики, могут быть ответом на жесткую реакцию Запада на ракетные обстрелы украинских городов и ядерные угрозы. Даже весьма дипломатичный верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель открыто подтвердил заявление ряда бывших американских высокопоставленных военных о том, что в случае применения Москвы тактического ядерного оружия против Украины, ответ Запада будет катастрофическим для России. Путин говорит, что не блефует. Так вот, он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами, и США с НАТО, тоже не блефуют. Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ. Не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена. В Киеве, в свою очередь, считают, что обещание Путина больше не подвергать Украину массированным ракетным ударам продиктовано в первую очередь исчерпанием арсеналов для проведения подобных атак. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, Москва уже израсходовала 2/3 своих ракетных запасов. Правда, глава военного ведомства также подчеркнул, что российская армия все еще имеет в распоряжении более 600 ракет разных типов. О том, что у России заканчиваются боеприпасы, в последнее время сообщают и западные разведки. разведки. При этом украинские арсеналы продолжат пополняться. В этом Киев заверили участники прошедшей в Брюсселе встречи группы «Рамштайн». Министр обороны США Ллойд Остин, в частности, дал понять, что Вашингтон и его союзники приняли решение не просто о поставках в Украину вооружений, но о создании эшелонированной системы противовоздушной обороны. Правда, как отметил Остин, для этого потребуется время. Что касается новых систем, на поставке которых мы сосредоточены, как вы знаете, мы предоставляем системы, которые могут удовлетворить насущные потребности. Мы также закупаем системы, производства и внедрение которых займет больше времени. Это может занять недели или месяцы. Внедрение других систем может занять годы. Например, вы слышали, как мы упомянули пару дней назад, что собираемся предоставить Украине 18 дополнительных «Хаймарс». Мы закупим эти «Хаймарс», но потребуется пара лет, пока они будут фактически произведены и предоставлены. Но мы также предусмотрели системы «Хаймарс», которые могут быть поставлены немедленно. И это даст дополнительные возможности к тем, которые у Украины есть прямо сейчас. Кстати, они использовали эти возможности очень-очень эффективно. То, что на Западе заговорили не просто о поставках зенитно-ракетных комплексов, как было до сих пор, а о строительстве целой системы, важно, потому что западные ЗРК пока плохо интегрируются в ту ПВО, которая уже существует в стране, а будучи включенными в единый контур, они будут действовать намного эффективнее. Что касается сиюминутных задач, то аналитики считают, что следующие несколько недель войны будут жизненно важными. Так, эксперты Британского Королевского института международных отношений Chatham House отмечают, что ВСУ постараются продвинуться как можно дальше до наступления холодов. Российская же армия, находящаяся не в лучшем положении из-за недоукомплектованности подразделений и дефицита боеприпасов, будет стараться максимально удержать позиции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в конце недели находился в Берлине. Он возглавлял парламентскую делегацию на Международном конгрессе партии европейских социалистов. В первый день конгресса ему, заверявшему европейских партнеров приверженности Грузии к евроинтеграции, тем не менее пришлось комментировать резолюцию ПАСЕ, в которой содержится призыв к незамедлительному освобождению из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мзе Парисишвили. С подробностями.
Попытка представителей партии власти продемонстрировать, что грузинская мечта вхожа в европейскую политическую семью, не удалась. Четверо депутатов во главе с председателем грузинской мечты Ираклием Кобахидзе прибыли в Берлин для участия в Конгрессе партии европейских социалистов, одного из крупного политического объединения, в которое входит и социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца. Перед отъездом Иракли Кобахидзе отмечал, что участие в Конгрессе станет возможностью лично пообщаться с европейскими лидерами и политиками и заверить их в готовности грузинских властей выполнить 12 рекомендаций Брюсселя. Но Иракли Кобахидзе пропустил от оппонентов репутационный удар. Не в спину, а в бок, можно сказать, в политическую печень. В соседнем с Германией Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины. Кроме того, в ней содержится призыв об освобождении российского оппозиционера Владимира Карамурзы и, как бы это неожиданно ни звучало, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Ассамблея призывает российские власти к немедленному освобождению Владимира Карамурзы. Ассамблея призывает к пересмотру дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах, а также их освобождению, включая Михаила Саакашвили, гражданина Украины и бывшего президента Грузии.
Сказано в документе. Подробности двухсторонних встреч и выступлений в Берлине для грузинских журналистов стали вопросом после этого второстепенным. От Ираклия Кобахидзе ждали совсем других комментариев. Вслед за Европарламента теперь ПАСЕ принимает резолюцию, в которой говорится об освобождении Михаила Саакашвили. Иракли Кобахидзе посоветовал не придавать этому большое значение, но его аргументы выглядят слабыми. Как он уверяет, это случилось потому, что четверг – пассивный день в работе ПАСЕ. Этим и воспользовались Европейская народная партия и причисляющая себя к этому политическому семейству над движением.
В ассамблее из 600 человек 56 голосами тайком протолкнули какую-то поправку, в которую упомянут Михаил Саакашвили. Это, в общем, печальное событие. Но мы ничему не удивляемся после того, как Европарламент более чем 300 голосов принял полностью несправедливую резолюцию несколько месяцев назад. Есть одна несправедливая заметка, которая попала в резолюцию ПАСЕ. Главное, партнеры знают все об этом деле. Знают, что заключенный Михаил Саакашвили под наблюдением врачей создан созданы все условия для медицинского обслуживания. Все остальное – политические спекуляции.
Возможно, в Тбилиси Иракли Кобахидзе более жестко выразился бы по поводу резолюции ПАСЭ, как это было в случае упомянутого им же резолюции Европарламента, ценою в грош, так тогда оценил документ Кобахидзе. Другие депутаты грузинской мечты, подчеркивая незначительность факта упоминания Саакашвили в тексте резолюции, указывали на то, что фраза про него в скобках, а значит не является основным текстом. Оппоненты решили эти скобки вскрыть. В них депутат за Грузию Михаил Даушвили прочел следующее.
Когда ты ежедневно нападаешь на своих партнеров, ЕС, США, их послов, и выдвигаешь против них тысячи бредовых обвинений, или обещаешь, что это публично потом кидаешь, это приводит к тому, что твоим словам и действиям больше нет цены и доверия. Потому мы должны понимать, что то, что отразилось в тексте резолюции, обусловлено не тем, что Саакашвили политзаключенный, а безрассудными антигосударственными действиями грузинской мечты.
На свежении обратили внимание на то, что из-за упоминания Саакашвили депутат Гиви Миканадзе грузинской мечты отказался поддержать всю резолюцию, в котором Россия признана террористическим режимом и содержится призыв к незамедлительному прекращению агрессии против Украины, а также выводе войск с территории Грузии и Молдовы. Другие критики задавались вопросом, как у нацдвижения получается, что ее интересы явно защищает Европейская народная партия, а грузинской мечте за 10 лет не удалось заручиться такой поддержкой от европейских социал-демократов в Европарламенте и ПАСЕ. Депутат Лело Саломи Самадашвили напоминает, что грузинская мечта отказывается от полноценной реформы судебной системы, которой все эти годы призывают западные партнеры. Потому вопросы по поводу беспристрастности судебных процессов и вердиктов против Михаила Саакашвили будут оставаться. К тому же поднимается вопрос гуманности. Именно исходя из гуманных соображений из-за ухудшения здоровья Саакашвили, Европарламент в своей резолюции призывает власти отправить третьего президента на лечение за границу, говорит Саломе Самадашвили. Непонятно, как власть собирается продолжать убеждать мировое сообщество, что стоит на правильной стороне, оставляя Саакашвили в его сегодняшнем состоянии. Адвокаты и близкие Саакашвили тщетно добиваются последние месяцы отсрочки отбывания наказания и отправки его за границу на реабилитацию. С мая Михаил Саакашвили находится в клинике Вивамеди. Накануне правозащитная НПО «Центр по правам человека» обнародовала свое заключение. Изучив состояние здоровья третьего президента и отследив реакции пенитенциарной системы на его состояние с момента задержания и объявления голодовки, правозащитники пришли к выводу – за все это время пенитенциарная система предпринимала действия для защиты здоровья третьего президента, запоздала под натиском общественности. Центр по правам человека рекомендует Минюсту рассмотреть вопрос об отсрочке наказания. Министр юстиции Рад Ибрегадзе в ответ заявил, что Михаилу Саакашвили обеспечено адекватное лечение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как стало известно в субботу, партия европейских социалистов, состоящая из более чем 30 партий из государств-членов Евросоюза и Норвегии, и куда в частности входит социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца, поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Об этом было сказано в резолюции, принятой на Конгрессе в Берлине. Парламент Грузии оппозиционная партия «Лело» внесла законопроект, предусматривающий установление визового режима для граждан Российской Федерации как государства-оккупанта. Власти этому противятся. Что кроется за этим упорством? Есть ли шанс, что грузинская мечта вдруг даст ему зеленый свет? И что тогда принесет стране принятие этого документа? Какую реакцию это может вызвать в Москве? Эти и другие вопросы мы обсудили в среду за некруглым столом с нашими гостями. Одним из авторов и инициаторов законопроекта Давидом Усупашвили и директором Грузинского центра европейских исследований фонда Рондели Кахой Гогулашвили. Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». Поэтому, Давид, к вам у меня первый вопрос. В чем состоит главная цель этого законопроекта? Какую задачу в первую очередь пытаются решить его авторы?
Да, парламентская фракция Левого внесла этот законопроект, и она уже как бы находится в руках различных комитетов для обсуждения. Наша цель – урегулировать вопрос о хождении граждан Российской Федерации на территории Грузии. И ни в коем случае наша цель нет закрыть грузинские границы для граждан Российской Федерации. Почему мы решили взяться за этот законопроект? Потому что власти Грузии, правительство Грузии до сих пор не предпринимало никаких действий после того, как стало очевидным фактом, что из-за войны в Украине с российской стороны начали заходить на территорию Грузии не только туристы, как туристы для тех, у нас до этого был безвизовый режим, но и другие категории граждан. И мы посчитали, что из-за ситуации в России, из-за войны, которую развела Россия на Украине, из-за угроз, которые Россия не только на словах, но и на деле повысила ставку, мы должны были принимать меры для укрепления безопасности страны, для недопущения той паники, которая существовала и существует в разных слоях населения, которые видят колонны машин людей, которые хотят войти в Грузию. Это чувствуется и на улицах города, и в транспорте, и везде. И есть опасения, что лица, которые приезжают в Грузию, ищут постоянное место жительства или работу, или могут иметь различные другие цели, потому что Грузия находится под оккупацией России, а на нынешнем этапе уже его правительство никаких ограничений в своих действиях против соседей не имеет.
Вы имеете в виду диверсии?
Не только диверсии. Допустим, где-то 2 недели назад я читал заявление, что проводится митинг в поддержку России в одной из центральных площадей Грузии. И граждане Российской Федерации призывают всех прийти и поддержать российскую политику на Украине. Такие действия в Грузии могут быть очень опасными и могут провоцировать накаление обстановки на улице и другие вещи, потому что в таких ситуациях, когда мы находимся под постоянной угрозой различных провокаций, это будет де-факто административная граница между Абхазией и бывшей Южной Осетией, такие провокации могут вызвать очень непредсказуемые последствия, потому что и так из-за политики грузинского правительства большая часть населения Грузии считает, что мы недостаточно поддерживаем Украину в этой войне. Мы очень так подыгрываем России, и Грузия, как бы, я согласен с этим, не выполняет свой моральный политический долг, когда оккупант Россия сейчас ведет войну в Украине и так далее. Поэтому у нас был очень простой совет для правительства. Для того, чтобы успокоить обстановку в обществе, для того, чтобы доказать и показать, что власти Грузии контролируют ситуацию, для того, чтобы грузины не видели в каждом гражданине России потенциального противника или не друга, который приезжает в Грузию, сделать так, чтобы вывести Россию из перечня стран, граждан которых Грузия не требует въездную визу. И таких стран на нынешний момент 94. Граждан этой страны на данный момент, включая Российскую Федерацию, могут войти на территорию Грузии без всякой визы и могут оставаться в течение 1 года.
Да, а вы предлагаете?
Мы предлагаем, что для граждан Российской Федерации установить визовый режим, который регулируется грузинским законодательством для остальных, 120 стран, установить, что эта виза будет краткосрочная, до 30 дней. Эти визы могут быть выданы на пограничных пунктах Грузии. Мы делаем четкое ограничение или исключение из этого правила, а именно безвизовый режим остается для тех, кто имел гражданство Грузии когда-нибудь, для тех, кто имеет родственника гражданина Грузии на территории Грузии. Для таких лиц не будет дополнительных требований для визы. Они могут приехать и уезжать из Грузии, так как они делали это до этого. Это та группа населения, которая имеет или имел до этого связи с грузинским государством или сам был гражданином Грузии. или имеет члена семьи на территории Грузии. А для остальных, для того, чтобы получить эту визу, мы устанавливаем требования, чтобы они подписали маленькое заявление о том, что они признают территориальную целостность Грузии и считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.
Простите, можно я опять вас перебью? Как вы считаете, вот нет там какого-то элемента, ну, может быть, дискриминации, давления на человека? И потом, если он въехал в страну, Москве автоматически будет понятно, что он подписал эту бумагу, и по возвращению у него будут проблемы?
Мы же не требуем от этих людей, чтобы чего-то заявляли, находясь не в Грузии. Они могут не знать или могут поддерживать свое правительство и так далее. Но если это факт и реальность, признанная всем демократическим сообществом мира, что оккупация – это международное преступление, я бы сказал, которое продолжается. Это не такой факт, который имел место когда-то, и ну все. Оккупация продолжается каждый день. Война в Украине продолжается каждый день. Так что это не люди, которые как бы не понимают, куда едет и почему едет и так далее. Поэтому, как я сказал, каждое государство имеет право как бы определить, кто друг, когда кто-то приезжает, и кто не друг. Есть случаи, когда разные государства объявляют, что вообще не пускают граждан другого государства, с кем они имеют, допустим, военный конфликт
и так далее. Да, но Давид, ну подписал он эту бумажку, а что у него в душе? Ну, никто ведь это проверить не может. Ну, подписал бумажку, сказал, что он согласен, и приехал в страну.
Совершенно верно. Но если другой раз он будет замечен в том, что проводит, не знаю, демонстрацию в центре Тбилиси по поддержку России, это будет нарушение визового требования, да. С другой стороны, да, это символический был вопрос. Да, этот человек может как бы написать это, но в душе имеет другого мнения. Ну, хорошо, пусть делает так. После 30 дней виза заканчивается, люди уедут обратно. Но то, что Грузия должна предпринять все возможное, чтобы граждане России, входя в Грузию, понимали, в чем дело, понимали, какое положение дел, да, они хотя бы от того, что прочтут это и поймут, что это как бы дополнительное требование, это уже имеет большой смысл. Каждый из нас, наверное, заполнял не одну визовую форму, когда мы заезжали в разные страны. Сколько там пунктов, которых мы заполняем. Мы же не дети, мы понимаем, что означает визовые требования и какие эффекты они имеют. Это, конечно, не защита Грузии от империалистически настроенных граждан России. Нет, это не защита, но это один из инструментов для того, чтобы показать, в чем дело, и чтобы все знали.
Спасибо. Батну Каха, сегодня поток россиян в Грузию заметно снизился, это надо признать. И власти говорят, что вопрос введения визового режима для них не актуален, и они не будут сейчас его рассматривать. Почему они так упорствуют? У них нет четкой концепции, по которой следует действовать. Они оглядываются на Москву, они не хотят прогибаться под оппозицией. В чем причина все-таки? Ведь даже сейчас, вот при пересечении границы, никакой четкой логики в том, кому они позволяют ее пересекать и кому нет, нет на самом деле.
Ну да, это очень печально, конечно, что власти несерьезно относятся к этому вопросу. Вообще, я думаю, что вводить безвизовый режим для граждан России было неправильным решением в свое время, потому что обычно государства действуют по правилу зеркального отражения. То есть, если одно государство вводит визовый режим для граждан твоего государства, то ты должен делать то же самое, если хочешь иметь равноправные отношения. Ну, понятно, что Грузия тем самым, что ввела безвизовый режим с Россией, таким образом показала, что ей более интересен из-за экономических соображений, из-за других каких-нибудь еще соображений приезд российских граждан в Грузию, чем России интересны грузинские граждане у себя в стране. Понятно, интерес, конечно, существовал, но в любом случае государство, которое оккупирует твои территории, государство, которое использует против тебя все методы, включая шпионаж, включая агентуру, которую засылает, и, конечно же, действует самым недружелюбным образом в отношении тебя. В конечном счете, если даже всего этого нет, то как можно так доверительно открыть границы, делать их так прозрачными в отношении государства, которое, в принципе, является агрессором? Даже если очень большие прибыли Грузия получает в результате приезда российских туристов и тому подобное, в конечном счете политика эта неверна в корне. И не надо было этого делать вообще, еще при том правительстве. А что касается этого правительства, то я думаю, что здесь вопрос стоит еще более сложно. То есть даже после начала российской агрессии в Украине грузинское правительство никак не хочет смириться с мыслью, что просто опасно иметь безвизовый режим с Россией на данном этапе, потому что Россия — это государство как минимум 140 миллионов человек, а это можно ожидать, конечно. Начнутся большая нестабильность, я не знаю какого порядка, но в любом случае любая нестабильность в России, даже экономические, допустим, трудности, которые вполне возможны из-за санкций и войны, которая довольно долго уже длится, еще продлится долго, то наплыв, конечно, беженцев с России будет так велик, что с ним маленькая Грузия просто не справится. И как минимум поэтому надо превентивно действовать. Если даже сейчас нет очень большого потока беженцев, то надо превентивно действовать и обязательно вводить визовый режим. Потом я не думаю, что Грузия должна оправдываться и даже приводить такой пример, что Россия оккупант, но потому мы вводим вот визовый режим. Совершенно это не обязательно. Мы вводим визовый режим, потому что Россия имеет визовый режим для грузинских граждан, которые въезжают. И просто из-за этого можно восстановить справедливость и сделать визовый режим вводить также для российских граждан. Я думаю, здесь очень важный вопрос еще, который был затронут в нашей беседе. Это вопрос, где будут получать российские граждане визы. Думаю, что просто получать на границе — это тоже не совсем хороший выход. Конечно, виза должна быть выдана на границе, но обязательное требование должно быть предварительно по интернету заявка. Заявка должна быть сделана за 2 недели, я думаю, до получения визы, до приезда на границу. И, конечно же, соответствующие органы Грузии должны иметь возможность тщательно перепроверить по всем открытым источникам или каким-то базам, может быть, и даже по базам иностранным, там, допустим, наших партнеров, проверить любую личность, которая хочет войти в Грузию.
Да, но самое главное, они не хотят этого. Вот в этом мой вопрос. Почему? Чем они руководствуются?
Вот дело Скрипалей, например, отравление Литвиненко и тому подобное. Представьте себе, что те же граждане России, которые занимаются вот этими отравлениями или убийствами, там, Хангошвили в Берлине и тому подобное, вот эти же работники, допустим, каких-то органов российских, они в безвизовом режиме, никто не проверяет вообще их личность. Теперь у них же у всех, так сказать, паспорта измененные, и невозможно на границе тут же установить личность вот такого человека. Разве у органов не должно быть время, хотя бы 2 недели, для того, чтобы тщательно перепроверить любую личность, которая пересекает границу Грузии? Потому что мы не знаем, почему они пересекают и что у них за душой.
Это ясно, Баднукаха. Мой вопрос состоит в том, почему власти не хотят вводить визовый режим? По каким причинам? Как по-вашему?
Да, я думаю, здесь простой ответ. То есть власти в конечном счете в результате политики нормализации, которая началась в 2013 году реально, ну, в 2012 попытке, а в 2013 реально, в конечном счете оказались заложниками этой же политики, мне кажется. Что вот в результате консультаций, этих разговоров с Россией, я думаю, что российским службам внешних дел, будет это Министерство иностранных дел или какие-нибудь другие службы, им удалось найти какие-то моменты слабости. Конечно же, они намного более опытные, чем грузинские службы. И им удалось каким-то образом под свое влияние подчинить представителей грузинской власти. И в конечном счете, я думаю, что грузинские власти теперь боятся сделать любой шаг,
который затрагивает Россию, интересы России. Если с российской стороны не будет на это согласия, не будет, так сказать, зеленый свет и тому подобное. То есть они во всем консультируются с Россией. Я думаю, что вот эта нормализация зашла слишком далеко в этом отношении. Видимо, существуют уже какие-то обязательства, обещания. Они, видимо, обещали не предпринимать никакие, допустим, шаги, если не проконсультируются с российской стороной и тому подобное. То есть я думаю, что это вполне какое-то влияние, которое оказывает напрямую российский власть на грузинские, значит, власти или органы, или соответствующие лица. Я не знаю, как этот механизм действует. Но во всяком случае чувствуется, что Грузия не свободна в своих решениях, если эти решения каким-то образом затрагивают российские интересы.
Гостями Некруглого стола были один из авторов и инициаторов законопроекта Давид Усупашвили и директор Грузинского центра европейских исследований фонда Рундели Каха Гугулашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Кети Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. Иран согласился тайно поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты класса «Земля-Земля». Об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники в разведывательных службах США. Речь идет о ракетах «Фатех-110» и «Зульфикар», дальность которых составляет 300 и 700 километров соответственно. Также, по данным издания, Иран планирует поставить десятки беспилотников «Мухаджир-6» и дроны «Камикадзе-Шахид-100». Ранее в воскресенье министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружие, которое могло бы быть использовано в войне в Украине. «Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта лишь продлит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене», передает слова Амир Абдуллахиан CNN. Как военные ведомства, так и мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники, назывались и их конкретные марки, и предполагаемое количество заказанных Россией у Ирана дронов. Министерство иностранных дел КНР и посольство Китая в Украине призвало своих граждан усилить меры безопасности и эвакуироваться, учитывая напряженную ситуацию с безопасностью в Украине. Посольство предлагает помощь в организации эвакуации, об этом сообщает китайское официальное англоязычное издание Global Times. Посольство Египта в Киеве также призвало своих граждан покинуть Украину как можно скорее, пишет Egypt Today. Рекомендуется сделать это, используя имеющиеся наземные маршруты в соседние страны. Посольство также призвало граждан проявлять максимальную осторожность и избегать опасных зон. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник, 17 октября, посетит Кишинев, где проведет серию встреч с первыми лицами Молдовы. Анонсирована совместная пресс-конференция с президентом Майей Санду, сообщает агентство «Новости Грузия». Дипломатические отношения Грузии с Республикой Молдова были установлены 25 июня 1992 года. В этом году им исполнилось 30 лет. На сайте МИД Грузии приоритетами сотрудничества названы вопросы европейской интеграции и обмен опытом в проведении реформ. Несколько десятков азербайджанских женщин и подростков вышли к посольству Франции в Баку на акцию протеста. Поводом для нее стало возможное обсуждение во французском парламенте санкций против Азербайджана. Часть французских депутатов и политиков утверждают, что азербайджанская армия совершила военные преступления в отношении армянского населения в самопроглашенном Нагорном Карабахе во время вооруженного конфликта 2020 года. Депутаты и политики также хотят инициировать расследование в Международном уголовном суде против Баку по обвинению в совершении массовых преступлений и военных преступлений, призвать Евросоюз к эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана, потребовать вывода с территории Карабаха азербайджанской армии и начать поставки оружия армиям Армении. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Сената. Во время акции протеста азербайджанские женщины держали фотографии детей, погибших во время обстрела города Гинджа в 2020 году на фоне обострения Карабахского конфликта. Во время атаки погибли несколько сотен мирных жителей, включая 12 детей. Баку обвинил в обстреле Ереван, армянская сторона обвинения отвергла. Один из подростков, пострадавших в парке Ваке от удара током в Новом Фонтане, выписан из клиники New Hospitals. Информацию общественному вещателю Грузии подтвердили в пресс-службе больницы. Как сообщил сегодня руководитель детского отделения New Hospitals Давид Цибадзе, состояние 13-летнего Лазаря удовлетворительное. Ранее из клиники Яшвили выписали второго подростка. Третьего Мариам Мепаришвили спасти не удалось. Она скончалась в больнице. Вчера состоялись ее похороны. В МВД по факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Допрошено около сотни лиц, которые могут быть прямо или косвенно виновны в произошедшем. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем программу. Экс-министр связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов, который вышел на свободу 4 месяца назад по условно-досрочному освобождению, продолжает попытки реабилитировать свое имя. Кроме того, он обвиняет силовиков в краже имущества и хищении денег, которые задолго до ареста вложил в биткоин-кошелек. С Кабисовым побеседовала на этой неделе Ирина Келихсаева.
Обращение Генеральной прокуратуре и лично президенту, по словам Георгия Кабисова, до сих пор остается без ответа. Ждет экс-министр и начало парламентского расследования своего дела. Единственное учреждение, куда Кабисов не счел нужным обращаться, это Верховный суд, говорит Георгий Кабисов.
Парламент обратился с просьбой, чтобы депутаты провели парламентское расследование. Я там и изложил всю суть. Честно говоря, пока не с одного ведомства и даже не с парламента, я пока ответа не получил. Все стоит на месте. Что касается обращения в суд, ну, я на данный момент считаю такое обращение в суд бессмысленным. Потому что у нас суд бутафорский, это показало время. Тем более, это все усугубилось после того, как председателем Верховного суда стала Кочева с ее реформой судебной, где она уничтожила последние зачатки справедливости и закона в суде. Так что до момента назначения нового председателя Верховного суда я считаю, что какие-либо обращения за справедливостью в суд – это лишняя трата времени.
Как и многие, кто пострадал от бибиловской судебной системы, Георгий Кабисов выражает недоумение по поводу бездействия уже новых властей в отношении исполнителей этой системы.
Насколько я знаю, пока никаких таких разбирательств по деятельности суда никто не проводил. Более того, мне известно, что в нашем университете собираются, в общем, дополнить еще часы, чтобы она получала более высокую зарплату в университете. Мне, конечно же, это все кажется странным. Как мне известно, срок полномочий председателя Верховного суда истекает 22 ноября. Эту дату я с нетерпением жду. И, как мне кажется, если к этому времени никаких разбирательств по ему делу и другим делам не будет, то она уйдет с этой должности с почетом. Превратили суд в бутафорию и еще с почетом хотят уйти. Тем более подготовили для нее резервный аэродром в университете. Я не знаю, кто ей в этом помогает, то ее покровители. Но я считаю это, по крайней мере, несправедливо.
Экс-министр со дня выхода на свободу пытается вернуть и ценные вещи, изъятые прокуратурой из его дома во время проведения обыска в 2017 году. Но и тут оказалось не все просто.
Последнее мое обращение в прокуратуру было чуть более месяца назад. Я просил тогда, чтобы мне вернули то, что забрали при производстве незаконного обыска у меня дома, вернее, в доме моего отца, где во время обыска не присутствовал ни я, ни мой отец. Нас незаконно заставили покинуть На что? Там были ценные вещи. Мне до сих пор не вернули мои телефоны, где у меня очень много важной информации, в том числе и фотографии моих маленьких детей. Там у меня биткоин-кошелек. Я это им указывал даже во время первого суда, чтобы, учитывая то, что они не составили протокола об изъятии, чтобы никуда они мой телефон не дели. Просил следователя, чтобы мне дали возможность перечислить определенную сумму моей семьи. Я был на допросе в здании прокуратуры, и чтобы мне принесли, просто попросил по-человечески. Мне, конечно же, отказали. И телефонов, и там фотоаппарат моей жены, моей супруги до сих пор не вернули. Я не понимаю, зачем нужно было у меня из дому забирать бинокли. У меня были хорошие бинокли, они забрали бинокли, вернули какие-то китайские, пока не было на свободе. Также забрали хорошее ночное видение, совершенно новое. До сих пор где они все находятся, я не знаю. Прокуратура отвечает, что они направили запрос в Комитет госбезопасности. Те сказали, что это оборудование было передано прокуратуре. В итоге они потерялись между прокуратурой и Комитетом госбезопасности.
В том числе телефоны с биткоином?
В том числе телефон. Не видно, вот где сейчас находится мой телефон.
На момент написания материала один биткоин стоил 1 169 228 рублей. В словам Кабисова, были стерты данные с его электронных носителей. Удалена страница в социальных сетях, где хранилась переписка с действующим тогда президентом Анатолием Бибиловым. Несколько дней после задержания продолжали работать его мобильные телефоны, что также незаконно. Юридически, говорит он в беседе с «Эхом Кавказа», не существует и подвала при погранслужбе Республики Южная Осетия, в котором его незаконно содержали почти 20 дней. Георгий Кабисов уверен, если бы в свое время обратили внимание на его слова, не было бы и смерти Инала Джабиева, которого также содержали в этом подвале.
Я это все описал в обращение к депутатам, где я прошу провести парламентское расследование. Это все также значится в письме к президенту.
Что
вот
это
этот подвал находится под зданием погрануправления. И просто туда попасть, наверное, ни сотрудники криминальной милиции, ни другие сотрудники не могут в обход сотрудников погранслужбы и Комитета госбезопасности. На самом деле там никакого ИВС нет. Там обычный подвал. Подвал, не приспособленный для содержания заключенных. Тем более, что они как бы сами его называют ИВС, изолятор временного содержания. Но изолятор временного содержания должен отвечать каким-то требованиям и критериям. На самом деле, этим требованиям и критериям этот подвал не отвечает. Тем более, там нет специального штата, нет специальных врачей, которые должны...
Это какое-то нечто незаконное?
Да, это нечто незаконное, да. Кстати, все дела... должен обязательно кто-то ответить.
То есть можно сказать, что этот подвал уже много лет используется как способ давления на людей, которые туда попадают?
Да, это именно я и хочу сказать. Если бы тогда обратили на это внимание, я же во время суда говорил, что это незаконное место содержания. Если бы тогда обратили внимание, возможно, и вот этого дела Инала Джабиева, когда их там удерживали, когда их там избивали, возможно, этого можно было и избежать. Я еще раз хочу сказать, что за все это персональную ответственность несет Анатолий Бибилов. Нахождение Анатолия Бибилова и Урзмага Джагаева на свободе – это всего лишь дело времени.
Полковник СВР и бывший министр связи Георгий Кабисов вышел на свободу в июне этого года. Это стало возможным благодаря смене власти, которая произошла после президентских выборов в мае этого года. И 7 лет присужденных судом он отсидел в местах лишения свободы почти 5. Во время судебных процессов Кабисов неоднократно заявлял о политическом характере своего преследования. Поэтому продолжает добиваться реабилитации своего имени и пересмотра уголовного дела. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа».
В новейшей истории Абхазии, в частности, истории грузино-абхазских отношений, есть немало важных эпизодов, которые никак не отмечены в календаре праздничных и памятных дат. Но для осмысления происходившего и происходящего они очень важны. Именно к таким относится история, которая очень давно освещалась в средствах массовой информации, и даже старшее поколение, даже в Абхазии, в основном весьма смутно помнит о нем. Как осенью 1994 года, спустя год после окончания грузино-абхазской войны, на Ингушском мосту была предпринята попытка перехода в Абхазию многих тысяч грузинских беженцев. Рассказывает Виталий Шария.
Вот как вспоминает об этом в своей книге «Моя жизнь» первый президент Абхазии, основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба. Ночью мне позвонил по телефону глава администрации Гальского района Руслан Кишмария и сообщил, что генерал Кондратьев заявил: «Имейте, абхазцы, в виду, что 14 сентября мы начинаем возвращение беженцев. Будете сопротивляться, будем стрелять». Конец цитаты. Вечером 13 сентября посты абхазской милиции доложили, что по всей грузино-абхазской границе миротворцы СНГ, фактически России, введенные в июне, отведены, а пост на мосту через Ингур заменен миротворцами в кавычках из числа грузинских контрактников. Владислав Ардзинба вспоминал, по сценарию до 15 тысяч человек должны были пешком перейти границу. Им противостояли 15 абхазских милиционеров, по существу нас вновь вставили на грань войны. В считанные минуты в Гальском районе собралось несколько тысяч вооруженных людей со всей Абхазии, и нам с большим трудом удалось избежать столкновений. Когда я потребовал разъяснения у Кондратьева, то оказалось, что и МИД, и Минобороны были не в курсе. Всю вину взвалили на Кондратьева, с которым у меня состоялся очень жесткий разговор. Он так тогда сказал: «Как ты отнесешься к своему начальнику, который дал тебе задание, ты поехал его выполнять, а потом он тебе звонит и говорит, что ты мудак». Конец цитаты. Георгий Кондратьев, 1944-2020 годы, был в 92-95 годах заместителем министра обороны РФ. Когда он приехал в зону безопасности на Ингуре «мирить», в кавычках, таким образом абхазов и грузин, командующий миротворческими силами Павел Куземчак отказался участвовать в этой чреватой бедами авантюре. Тогда Кондратьев сам принял на себя командование МС. Сегодня мы связались с членом Общественной палаты Абхазии Сократом Джинджолия, который в 1993-1994 годах совмещал обязанности премьер-министра и министра иностранных дел республики. Он прекрасно в деталях помнит о своем участии в предотвращении возможных столкновений на границе.
Попросил меня поехать с ним, провести соответствующую работу с тем, чтобы не допустить попыток осуществления вот этого намерения. Я приехал в Галт и встретился с ним в частном доме. С ним был глава администрации тогдашний Кишмария Руслан. Настрой у него был такой, что вот я должен перевести беженцев и выполнить поручение. Я говорю: что поручение? Он говорит: Ельцина. Я говорю: что Ельцин прямо вам поручил? Значит, заместителю министра обороны, он прямо вам поручил? Нет, он не прямо, он через Грачева. А Грачев вам письменный приказ дал? Он говорит: нет. Я говорю: никто это не подтвердит, а вы будете виноваты в развязывании боевых действий. А к этому времени я должен сказать, что в ГАУ собрались резервисты восточных районов Абхазии. И они стояли рядом с миротворцами. Ситуация была весьма накаленная. Он говорит, что я какое-то число должен, значит, он уже не 15 тысяч, он уже 10, потом 1000, потом 500, потом какое-то количество, значит. Я ему все говорю, что это не его дело, миротворцы должны заниматься своим делом, а решение вопросов возвращения беженцев, это, так сказать, есть у нас соответствующее соглашение и там своя процедура. А им в это дело так сказать, лезть не следует. Пока мы прибирались, ему позвонил Грачев с какого-то города, не из Москвы. Видимо, его Владислав Григорьевич разыскал и с ним, наверное, поговорил. И вот он, значит, он ему говорит, ну, это слышно было, какое твое дело заниматься беженцами? Ты имеешь задание работать с миротворцами, организовывать их работу для этой цели, тут туда и послан. Ну, в общем, он его отругал последними словами. Он опустил голову и говорит, да, вот так вот. Я же говорил вам, я говорю, что никто вам поручений не давал. Но он оказался крайним. Ситуация была такая. Ну, потом я поговорил с Владиславом Григорьевичем, чтобы не особо он на него нажимал, потому что настроение у него стало мрачное. Он понял, что, значит, проиграл, и очень крупно. Потом вертолетом мы вернулись с ним в Сухум. Буквально плакал, так сказать. Он до такого состояния дошел.
Абхазские власти никогда не препятствовали возвращению грузинских беженцев в восточные районы Абхазии, где они проживают компактно. Но представим себе появление бывших сухумцев, гагрцев и так далее в местах их дисперсного проживания с абхазами, которые недавно хоронили своих родных, погибших в войну. Надо понимать эти реалии. Между тем, говорит Сократ Рачевич, за время переговорного процесса не раз из Москвы звучали предложения от людей, которые абсолютно их не учитывали.
И такие, значит, официальные лица в России предложения такие дикие делали, предложения, которые закончились бы возобновлением боевых действий.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
И в завершении программы итоги северо-кавказской недели от «Кавказ Реалии».
Уголовное дело в Чечне против участника батальона, воюющего на стороне Украины. Массовый отъезд чеченцев за пределы республики. Возможная причастность жителя Кубани к подрыву Крымского моста. Санкции Японии и Новой Зеландии в отношении кавказских чиновников и членов их семей. Об этом и не только в 101-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Главные новости этой недели на Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! В Чечне возбудили уголовное дело против Хусейна Джамбетова, члена воюющего на стороне Украины ичкерийского батальона. Он обвиняется в участии в террористической организации, так сообщило местное информационное агентство «Чечня сегодня» со ссылкой на республиканское управление ФСБ. Майор Джамбетов возглавляет информационно-аналитический центр в украинском отдельном батальоне особого назначения. Этот отряд, входящий в состав Интернационального легиона, был создан летом по указанию премьер-министра непризнанной Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. В сообщении Чечни сегодня ОБОН назван террористическим сообществом, однако на самом деле батальон не включен в федеральный список террористических организаций. Кроме того, в заметке указано, что Джамбетов – житель Чечни. При этом, по данным из открытых источников, он уехал в Бельгию еще после Второй Чеченской войны. Также на этой неделе стало известно, что в Украину прибыл бывший командир сирийского отряда «Аджнат Аль-Кавказ» Рустам Ажиев, более известный как Абдул Хаким Шишани. Об этом сообщил телеграм-канал «Чеченцы в Украине». В России отряд Ажиева признан террористическим. По данным источника «Кавказ Реалии», командир планирует присоединиться к ОБОНу, а также собрать не менее половины своих прежних бойцов. Отряд «Аджнат Аль-Кавказ», боровшийся в Сирии с режимом президента Башара Асада, которого поддерживает Россия, является независимым джамаатом. Это означает, что его члены не присягали никому на верность и не связаны с другими группировками. Год назад полиция Турции задержала группу людей, подозреваемых в подготовке покушения на Ажиева, который в тот момент жил в Стамбуле. В чеченской диаспоре утверждают, что за его голову была назначена награда в $1 миллион. так как в его смерти был заинтересован не только глава Чечни Рамзан Кадыров, но и российские спецслужбы. За 8 месяцев этого года за границу уехало почти 1000 жителей Чечни. Это в 3 раза больше, чем за такой же промежуток времени в предыдущем году. Большая часть эмигрантов уехала в Грузию, Армению и Казахстан. Согласно данным Росстата, также почти в 3 раза выросло число жителей Чечни, эмигрировавших в дальнее зарубежье, их больше 100. Однако подавляющее большинство покинувших республику, это более 6000 человек, переехали в другие российские регионы. По официальным данным российской статистики, миграционная убыль в первом полугодии выросла во всех республиках Северного Кавказа, кроме Ингушетии. Помимо Чечни, она резко увеличилась в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В то же время в Чечне составляют списки покинувших республику. Такое сообщение распространяется по местным мессенджерам. Общественная организация «Вайфонд» предполагает, что аудиозапись была сделана на встрече глав сельских администраций. По информации оппозиционного движения «АДАТ», после начала мобилизации жители Чечни столкнулись с проблемами и при получении загранпаспортов. Их стали отправлять на войну в приоритетном порядке, даже если возраст не соответствовал призывному. С начала сентября, еще до объявления мобилизации, Росстат сообщил, что с начала года из России выехали 419 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период года прошлого. После 21 сентября, по данным редакции Forbes, страну покинули не менее 700 тысяч ее жителей. На рассвете в субботу, 8 октября, на мосту, соединяющем аннексированный Россией Крым с Краснодарским краем, произошел взрыв. Российские власти заявили, что взорвалась фура, перевозившая строительную пленку, и назвали произошедшее терактом. Ответственность за случившееся президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины. Киев причастность к взрыву официально не признал. Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взорвавшаяся фура принадлежала уроженцу Краснодарского края Самиру Юсубову, а работал на ней его дядя Махир. Он должен был отвезти 22 тонны груза из Армавира в Симферополь. По данным ФСБ, палеты с пленкой привезли в Россию из Грузии. В правительстве Грузии, в свою очередь, заявили, что грузовик не пересекал границу страны. Российские таможенники якобы проверили груз на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии и не нашли ничего подозрительного. Всего, как сообщила ФСБ, к взрыву Крымского моста причастны 12 человек. 8 из них уже арестованы, утверждает ведомство. Число погибших на Крымском мосту отличается в разных источниках и составляет от 4 до 6 человек. Российские власти официально их общее количество не объявляли. Как сообщило российское госагентство ТАСС, одним из погибших был арбитражный судья Сергей Маслов. Одним из последних дел, которые он рассматривал, был иск американского издательства «Condé Nast» к принадлежащему дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат в модельному дому «Фердаус». Истец требовал уплату долга 3-летней давности в 814 тысяч рублей и неустойки в 893 тысячи рублей. Через 2 недели после начала процесса истец отказался от требований и производство по делу прекратилось. Причины отзыва иска не разглашались. На этой неделе стало известно о новых санкциях в отношении российских чиновников и членов их семей. Так, Япония ввела санкции в отношении 3 совершеннолетних дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова, его официальной жены Медни Кадыровой и еще 2 женщин, которых Министерство финансов страны назвало его женами. В список попали и 2 брата депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, Алибек и Шарип. Оба занимают высокие посты в Росгвардии. Кроме них, в новый санкционный список Японии включен находившийся на Донбассе с 2014 года казачий атаман из Северной Осетии Тамерлан Яналдиев. Представители казачества ранее утверждали, что Яналдиев занимался в сепаратистских республиках исключительно сбором гуманитарной помощи. Однако сам он требовал приравнять себя к ветеранам боевых действий. Также на этой неделе свой санкционный список против российских чиновников, бизнесменов и компаний расширила Новая Зеландия. В него вошли бывший заместитель министра энергетики Ставропольского края Денис Курашов и заместитель начальника налоговой службы в Ростовской области Дмитрий Шмелев. Ранее они были назначены на работу в администрацию сепаратистской так называемой ДНР. Кроме того, опубликовал уже 8-й пакет санкций против России и Евросоюз. В него включены, в частности, 4 заместителя министра обороны, в их числе 2 выходцев Северного Кавказа. Это бывший глава Ингушетии Янузбек Евкуров и уроженец Северной Осетии Руслан Цаликов. Санкции против Российской Федерации были существенно расширены после вторжения России в Украину 24 февраля этого года. На этом у меня все. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кетти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.